В эфире «Свобода». С Праской студии вас вітає Юрий Дракахруст. На чарзе «Праский акцент». Тема выпуску «Міжнародное становище Беларуси у люстры подзеи у тыдня». Чем можно потлумачить грубую лаянку Александра Лукашенко на адрес старшине Еврокомиссии президента Украины? Какие международные наступствы будет иметь закрытие газет «Народная воля» и «Наша Нива»? Накольки тяжкие умовы, которые вылучает Россия для выдачи Беларуси выратовальных кредитов? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолагі. З Менску Андрэй Фёдараў, з Москвы Кірыл Коктыш, з Варшавы Ганна Дынер. Барозу і іншыя казлы. Такія словы прагучалі з вуснаў прэзідэнта Беларусі на гэтым тыдні. Дасталося ўкраінскаму калегу прэзідэнту Віктору Януковічу, у якім Лукашэнка ўбачыў вашывасць. Нагодой для такого потоку красамоўя стал конфликт вокруг запрошения белорусского керовника на Чернобыльскую конференцию в Киев. Поводле чуток, старшиня Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу заявил, что не поедет на конференцию, коли там будет Лукашенко. В вынику опошни застався дома, ну и открыл, да не поехал на сустречу с украинским и российским президентами у Чернобыль. Вось чего збирался домагчыся белорусский керовник, облаивающий своих партнеров. Ён спадзяваўся, што яны спалохаюцца, пойдут на саступкі. Тут варта адзначыць, што яшчэ на мінулым тыдні кіраўнік Беларусі выказваўся пра неабходнасць, непазбежнасць прымірэння з Еўропай. Ён казаў пра гэта падчас паслання народу і нацыянальнаму сходу. Але наўрад ці называнне сваіх патэнцыйных партнераў казлами, быкамі, вашывымі, можа спрыяць прымірэнню. Дык у чым жа мэта, у чым быў разлік? Андрэй.
Тяжко не погодиться с вашим опошним замечанием на кон того, что выказывающие такие образы у адрес своих партнеров, те суразмолцу, те еще кого можно досягнуть значное поляпшение в всяким разе в относинах. Але тут довольно, довольно дивная картина складается. То есть згаданное вами послание белорусскому парламенту и народу отбылось 21 красовика. В той же час донорская конференция, на якой был Барозу у Киеве и на якую нібыта мусіў ехаць Лукашэнка, але не паехаў вось за гэтых усіх акалічнасцяў, адбылася 19-га. Тым не менш, 21-га ніякіх заўвагаў, прэтэнзій выказана не было. І яны чамусьці вырваліся аж на 26-га. Ці не адбылося нешта за гэты час такога, што прымусіла беларускага кіраўніка пайсці на такі крок? Я ўсё ж не лічу, што гэта было зроблена наўмысна. І, на мой погляд, тут хутчэй эмоцыі перасілілі палітычны разлік, хутчэй за ўсё нешта здарылася, і вось гэта і выклікала такую жорсткую рэакцыю. Ну а тое, што гэта ніякім чынам не будзе спрыяць паляпшэнню адносінаў ні з Украінай, ні з Еўразвязам, тут, на мой погляд, это на этом меркование не подлягает.
Кирилл, а як вам бачатся мотивы гэтага усплёску? Вот Андрей казал про то, что, магчыма, штосьці отбылося. Ну, вот отбылася сустреча Медведева и Януковича у Чернобыле. Может быть, это с гэтым связано? И, до речи, в этих, на своих шчыраваннях Лукашенко и гэтую сустречу у Чернобыле пригадал неяк загадкова, что я, мавляў, не збираюся прогинаться ни под одного президента, ни под іншага.
Перш за все, что, конечно же, это был выплеск эмоций, але не только. И мне кажется, что главный адресат был белорусский. Бо коли Беларусь опынулась не запрошенной на угодки Чернобыльской катастрофы, коли Чернобыль для Беларуси это некая звышкаштовность, и это больше за все остальное, и зараз опынулось, что николи раньше такого не было, что на самом речь Беларусь опынулась у изоляции, навод у этом споровном связи, то, конечно же, внутреннему белорусу треба потлумачить, что здарылось, как такое могло быть. Бо пытание белорусского громадства до белорусского президента маукливое пытание, але яно існує и некую мотивацию треба было дать. Так что мне здається, что коли разбег был, то разбег был, перш за все, на внутрибелорусскую аудиторию. А так, конечно же, заговорили эмоции, яны выписывались, но треба было сказать все, что думалось. Максима был некий гандаль помеж российским президентом и белорусским президентом попередний, коли он не поехал на сустречу. Тут питание, какие мовы ставились, бо мы не ведаем. А логика якая відавочна, што крыўда і неабходнасць растлумачыць беларусам, чаму так трымалася, чаму, таму што астатнія ўсе казулі.
Ганна, існуе такая традыцыя ўжо колькі гадоў, колькі Лукашэнка кіруе, тлумачыць ягоныя некаторыя рэчы там эмацыйнымі ўсплёскамі, неўстрыманасцю, непрадказальнасцю. Але ну калі палітык ў сядле, што называецца, захоўваецца 17 гадоў, то тлумачыць все некай яго эмацыйнасцю, што ёсць пэўны синонім дурасці, ну яно неяк не выпадае. Можа быць, все ж такі у гэтых квазіэмацыйных таких выплюхах быў некі рацыянальны разлік.
А мне кажется, что ничего рационального в этом не было. Я бы только добавила до того, что было сказано раньше, что может это был жал из двух вещей, что просто не хватило Лукашенко в Киев, что он не был приглашен, что он не имел возможности, чтобы ему дали деньги на Беларусь, тоже с Евросоюза. И может тоже у него было такие эмоции, что ему казалось, что просто как бы это Россия, Украина договариваются без Беларуси с Евросоюзом. Что касается президента Лукашенко, мне кажется, что он всегда таким был и всегда таким будет, что просто иногда будет говорю по эмоциям, а не передумывая, что из-за этого может выйти.
Глядячи по всем еще одним жестом, який поглыбляє прорву поміж Європою і офіційним Мінськом, став позов Міністерства інформації об закритті двох незалежних газет «Нашій Ніві народної волі». Тут варто пригадати, що вертання у 2008 році у легальний оборот менавіта гэтых выданняў стала адным са знакаў, з адным з чыннікаў, сімваляў дыялогу паміж Беларусю і еўразвязам. Зараз знакі, чыннікі супрацьлеглыя. Таксама варта сказаць, што тады, у 2008 годзе, палітычныя вязні выходзілі на волю. Зараз на гэтым, так бы мовіць, судным тыдні іх колькасць істотна павялічваецца. Насамрэч, гэтыя справы, яны не менш абразлівыя, чым словы. Паглыбленне этой прорвы, у чым мэта? Это так само эмоции, те это пэўнае такое накопление козыраў. Мавляў, чым больш зараз пасадзім і закрыем, тым больш будзе каго, чаго ў будучыні адкрываць і выпускаць. Кирилл.
Ну, мне здаецца, што, канешне, тут ёсць накопление козыраў, але галоўнае мэта гэта эканамічны, галоўны чыннік гэта эканамічнае становішча Беларусі. Бо зараз, калі відавочна, што разрыў паміж доходами и расходами, поміж споживанием и тем, сколько потребно, сколько зарабатывается, этот разрыв расте, он как раз выливается у тую самочинную девальвацию, якая по факту уже отрымалася. И зараз, коли снижается все это споживание, треба неяк замацевать уладу, покуль есть на это некий ресурс. Это, кажучи, продать громадству некий певный страх, дабы яно не рызыкавала, не ўзбухала, і калі б было б магчыма падтрымліваць сённяшнюю ўладу ў сённяшнім выглядзе за кошт куды менш выдаткаў на тыя ж сілавыя структуры. Тэхналогія даволі відавочная, бо калі ты зараз замахваешся і пакуль ёсць сілы, ты дэманструеш, што ты будзеш вельмі жорсткі, то заўтра, калі ўжо не будзе грошай падтрымліваць такі ўзровень моцы, то грамадства пазвычцы, тым не менш, будзе па-ранейшаму слухацца і па-ранейшаму не будуць узнікаць тыя ці іншыя альтэрнатывы. Увогуле гэта даволі цяжкая задача, бо як заставіць грамадства спажываць істотна менш, чым яно спажывае сёння. Гэта задача вельмі нетрывіяльная, гэта цяжка пазбегнуць некіх сацыяльных выбухаў, і таму ўлада імкнецца спрасціць структуру як мага больш. Пакуль, дарэчы, ёсць яшчэ рэсурсы на такое спрашчэнне. Але гэта, канешне ж, не выхад, гэта тактыка. Бо ў індустрыяльнай краіне знізіць спажыванне, істотна знізіць, мне здаецца, наўрад ці гэта будзе магчыма.
Я бы не до конца согласила, что это только для, как бы сказать, белорусского общества, чтобы просто ему показать, что за все будет штраф, что просто чтобы они не шли демонстрировать. Это фактически одна вещь. Но я бы добавила, что тоже есть такая возможность, что просто Лукашенко, который загубился, по моему мнению, после этих выборов, просто он не до конца уже знает, как себя вести, и делает иногда очень удивительные шаги. Мне кажется, что просто он тоже хочет показать до конца, что этих людей не заключал за ничто. Поэтому, что если бы просто он их теперь отпустил, все бы могли спросить, из-за чего они были заключены тогда, из-за чего были начаты все эти процессы, из-за чего была разбита эта демонстрация после выборов. И просто он тоже хочет показать не только номенклатуре, но может тоже России и другим странам, что он фактически ведет Белоруссию, ведет своей страной, и что он будет решать все эти вопросы, что просто независимо от того, как ему тяжко в экономике, теперь он может показать всему миру, что политика, внутренняя политика, это просто его справа, это справа Белоруссии и только. Но я боюсь, что может так быть, что просто все эти политзаключенные, они будут предметом торга на тоже открытие вновь нашей Нивы народной воли за какие-то уступки со стороны Евросоюза. Но я надеюсь, что так не будет, и просто что уже не повторится ситуация с 2008 года, когда более-менее такая самая игра была введена через белорусского президента.
Ну, во-первых, я погодился частково с Кириллом, тем, что завсёды треба выкарыстать махчимость, как заполохать насельництво. Это не значит, что оно было готово до певных акций массовых, але продемонстрировать свою моц, это завсёды недренно. По-другое, то, что сказала Ганна на конт гандлю, конечно, это так само не выключено, это худшее за все так само мается на увазе, что при этом рыется прорва. Ну, это не вельми бентерец, это непозбежные выдатки. Я нагадаю, что вось вы казали про 2008 год, про нашу Ниву и народную волю. Яны ж тады існавалі, яны не былі забаронены, их просто допустили до распаўсюджвання праз дзяржаўныя шапікі, падпіскі і гэтак далей. А тут гаворка ўжо ідзе нават пра закрыццё гэтых выданняў. Ну і таму ж самому не супярэчыць яшчэ і такі погляд. Я мяркую, нікога не было спадзеваў, што калі дазвалялі гэтую народную волю, калі там гэтая лібералізацыя ішла, што гэта было зроблена шчыра беларускім кіраўніцтвам, што яму падабаліся гэтыя працэсы, якія ідуць. А зараз гэтае кіраўніцтва якраз і вяртаецца да таго, што было раней, оно демонструе свою існасць, я б так сказав, і йому доставляє, напевно, задовольнення тое, що оно може робити, в конце концов, що оно жадає.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – міжнародне становище Білорусі у люстрі подіїв тидня.
Ви на хвалях Радіо Свободу у «Праській студії» Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Белорусские политики меркуют, что смерть Усамы Бен Лядена принесе полегку свету, але выказывают застерогу, что она может выкликать помсту ягоных поплечников. Американская правооборонная организация Freedom House сместила Беларусь на опошние приступки рейтингу свободы слова в свете. Беларусь отвели 190-е место со 196. Депутат немецкого Бундестагу Кристоф Штрессер заявил, что бере шефство над белорусским политвязнем Александром Атрошенковым. 3 травня у Брюсселе отбудется подписание документов по створению парламентской ассамблеи программы Евразвязу «Усходнее партнерство» – Euronest. Праца ассамблеи начнется без представников Беларуси. У Беларуси треба перейти от администрационных до рынковых механизмов набытия жилья. Такую думку выказывают у Палаты представников.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – «Международное становище Беларуси у люстры подеев тыдня». На гэтым тыдні пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурікаў агучыў умовы, на якіх Расія дасць Беларусі доўгачаканыя выратавальныя крэдыты ў памеры 3 мільярдаў даляраў. Спадар пасол назваў дзве групы чыннікаў. Адна гэта тое, што ён назваў умовамі менавіта, гэта прыкладна тое, з чаго ад Беларусі дамагаецца міжнародны валютны фонд. Это отказная социальная, бюджетная политика, гнуткий курс рубля, приватизация. До речи, на конт приватизации дипломат вступил в заочную полемику с президентом Лукашенком, який у сёлетнім президентском послании сказал, что державная власть – это народная, его нельга дзялить. Але іншую групу чынікаў пасоў фармуляваў фактычна як пажаданні. Ну, вось так, прыкладна што. Расія зацікаўленая ў тым, каб купіць другую палову Белтрансгазу. Што варта было б вярнуцца да праекту ўвядзення ў Беларусі расійскага рубля. Не кепска было б Беларусі пайсці на саступкі ў пытанні аб'яднання МАЗа і КАМАЗа. Кірыл, якія суадносіны паміж гэтымі умовамі і пажаданнямі? Без введення російського рубля не дадуть кредити. Чи може Лукашенко, наприклад, обміняти умову відказної бюджетної політики на готовність продати другу половину Белтрансгазу?
Ну, я би сказав так, що, звісно, головними з'являються ті умови, які узгоднені з умовами Міжнародного валютного фонду. Бо менавіта тому, що Росія не впевнена, що Мінськ верне їй коли-небудь цей кредит, я нагадаю заручитися підтримкою міжнародних організацій, про які вона так чи інакше на ці гроші здолеє презентувати. І мені здається, це ж безумовно першісне і те, що буде і визначати російську політику. Що тичиться доволі провокаційної пропонови про об'єднання валют? Но на самом речи Москва сегодня зусім для этого не готова. Там начинается внутренняя бойка, довольно тяжкое передвыборное становище и довольно много незразумелых покуль заходов, але зразумело одно, что у этих разборков чужие не будут потребны. И мне кажется, что этот заход, когда пропоновали Лукашенко подумать об единой валюте, зурован именно вида тому, что прям царь сказал, нет, это немогчимо. И в осенью он, скажем, не сдолил бы переконавча поднимать тему союзной державы, когда раптом он вырешил эту тему выкористовывать и так или иначе на этой теме вымогать гроши из России. Тому мне кажется, что это было попереднее такое разминирование, коли треба спровокувати президента, каб ён сказав своє «не, ніколі гэта не магчыма», після чого любые прапанови в союзній державі аб тым, що дайте гроші, ми зараз об'єднаємося, у восені вони вже не будуть пераканавча гучаць. Що тычыцца набыцця Белтрансгазу? Ну, щиро кажучи, Росії достатково купити одну-одну акцію, каб отримати контроль. Так що гэта символічне питання. Что тычется объединения МАЗу и КАМАЗу, ну, это может быть и на корысть партнерства, але это треба глядеть, какие умовы як выдвигаются. Але об этой максимальной сделке говорки идет с 2001 года, когда Дерипаска первый раз ею затекавился и пообещал, что МАЗ таким чином будет працевать. Але это ж, конечно, пытание симпатичное для Беларуси, але экономику оно не будет врать, бо это всего-навсего, ну, некие отсотки, это одинки процентов, от им белорусский ВВП, и, конечно, еще это погоду робить сегодня не будет.
Андрей, ну вот некоторые характеризуют теперешнюю позицию России как вельми удалую, покольки, как вот мы казали ранее, Лукашенко фактично позбавлены свободы геополитичного маневру, и Россия может выдвигать фактично любые умовы, у тым ліку, як і перастерагаюцца некаторыя, ну, фактычна, умовы паглынання Беларусі. Кірыл зараз сказаў, што на яго погляд, за выключэннем вось гэтых абавязковых МВФ-ўскіх умовах, пазіцыя Расіі такая ці абарончая, маўляў, не лезь ты, Лукашэнка, ў наш перадвыбарчы гарод, ці такая, ну, па сутнасці, абыякавая. Ну, не кепска там атрымаць кавалачык Белтрансгаза, але перажывем і без Белтрансгаза, і без рубля, і гэтак далей. Так вось, на ваш погляд, тут сапраўды ёсць пагроза, Расія выкарыстоўвае сваё вось фактычна манапольнае становішча донара для Беларусі для дасягнення такіх вельмі далёкасяжных мэтаў, ілі не надта, як той казаў, і хацелася.
Ну, я лічу, што тут на сённяшні дзень гэта яшчэ не пагроза. Гэта свайго такога кшталту папярэджанне. Москва нагадвае, што гэтае пытанне ёсць, што яны не адкінутыя назаўсёды. Яна, яе безумоўна, гэтая праблема цікавіць. Не столькі, канешне, дзеля таго, каб атрымаць беларускую эканоміку, хаця і гэта было б нядрэнна, а каб атрымаць ужо цалкам уплыў, уцягнуць Беларусь у сваю геапалітычную арбіту, каб тая нават не варушылася ні ў эканоміцы, ні на міжнароднай арэне. Таму я асабіста лічу, упэўнены нават, што тиск Москвы будет протягиваться. Может, он покуль там не пройдут выборы, будет больше-меньше прихованный. Он будет не только протягиваться, он будет узрастать. И мета Москвы все же изменить тут уладу. Для этого будут выкористовываться все сродки. На данный момент немагчыма утягнуть Беларусь у одинную валюту, навод, бо у нас еще остается там некое фамильное сребро, и мы можем протрыматься пэўны час. А калі эта палітыка ўнутраная беларускіх уладаў будзе працягвацца, раней ці пазней наступіць такі момант, калі Москва зможа рабіць тут што захоча, а тым часам яна будзе рыхтаваць заміну діючої влади.
Ганна, ну а ось як з вашого боку Богу вимальовується ось ця складана геополітична діалектика? Ну, ось Лукашенко грубо порушає правила, порушає права чоловіка, Європа відповідним чином на це реагує. Ну і ось оказується, що вже не тільки Лукашенко, але й Білорусь, країна, оказується ось в такій залежності від Росії, оказується можливими ось ті пляни, про які казав Андрій. Так это было метой ось этой европейской политики?
Мне кажется, что это не было вообще целом европейской политики. Просто для Евросоюза очень важно было бы, чтобы эти страны, я имею в виду и Беларусь, и Украину, например, чтобы они могли решить сами за себя. И просто чтобы они могли сотрудничать свободно с Евросоюзом и с Россией. Из-за этого, например, был введен этот проект Восточного партнерства, чтобы Евросоюз поддерживал контакты с Белоруссией, с Украиной и с другими странами. Но как бы это ни было так, что Евросоюз хотел как бы вытягивать эти страны с подведения России, потому что это невозможно. И теперь можно сказать, что очень жаль, что это не повезло, потому что видно, что власти этих стран, прежде всего Белоруссии, решили то, что решили, и просто они сделали выбор. Могли выбрать Международный валютный фонд, могли выбрать деньги в Евросоюза, но за конкретные реформы, но они выбрали другую путь, и теперь осталась только Россия. А Россия просто, она всегда как этот медведь, она просто будет ждать, и когда придет хороший момент, тогда она эту просто муху, может, не убьет, но просто придушить.
И наприкінці питання про то, эти все, вся геополитика, все счастье вычерпывается ось этой, так бы мовить, прямой Москва, Минск, Брюссель, ну, далей Вашингтон. Ось на гэтым тыдні адбыўся такі даволі нечаканы, загадкавы візіт Александра Лукашэнкі ў Ашхабад. Это яго першы замежны візіт, як пажартаваў расійскі палітолог Аркадзь Дубнов, вось так бы мовіць, апошні дыктатар Европы к першаму дыктатару Азіі, Цэнтральнай Азіі паехаў. Ці можна, вось на ваш погляд, ці можа Беларусь нешта наіграць, ну і банальна атрымаць грошы ў іншых рэгіёнах свету? Памятаем, у свой час Уго Чавес даваў грошы Александру Лукашэнку, і ўвогуле весь гэты леташні праект венесуэльскі, такі велізарны, шумны. Ну, акрамя таго, я памятаю, казалася, што ўвогуле Кітай нам дае 15 мільярдаў даляраў, тут на тле тых даляраў не надта зразумела было, чо ў Маскву тую ездзіць, калі там 15 мільярдаў. Ці ёсць гэты грошы? Ці насамрэч это такія прывіды, і ўсё ж такі ўсё абмяжоўваецца вось этой прямой ад Москвы до Вашингтона. Андрей.
Ну, некие гроши, безумовно, есть. Ну, вот зараз это визит в Туркменистан. До речи, это официальный визит, и он, тому он рыхтовался в загаде. Это не робится над стягом некого одного тыдня. Там зараз довольно великий проект по будовництву комбината по сдобыче калийных солей в Туркменистане. На мільярд даляраў ён весь разлічаны, не ведаю, правда, якая частка да Беларусі адыходзіць. Напэўна, на нейкія там сотні мільёнаў разлічваць можна. Тое ж самае, напэўна, той же Венесуэлі можна працягваць і ў Кітаі. Ну, про 15 мільярдаў, дарэчы, ўжо нешта не згадвалася нават у пасланні. Так што, напэўна, тут нешта не атрымліваецца. Але па вялікім рахунку, канешне, сур'ёзныя грошы ёсць толькі для Беларусі, ва всякім разе. Ёсць толькі ў Расіі і ў значна меншай ступені і значно больш жорсткіх умовах на Заходе. Тому треба ездить, треба шукать некую подтримку. Але это не вырашально, это не принципово.
Мне кажется, что прежде всего президент Лукашенко хотел продемонстрировать, что он просто независимый в своей политике. И он, как мы знаем, не может поехать в Евросоюз, не хотел, может, поехать в Россию, просто чтобы показать, что у него есть другие друзья. И мне кажется, что вообще это такая точка для политики, международной политики, которая ведется в Беларуси, я бы сказала, с 2007-2008 года, когда просто как бы Беларусь начала искать других, кроме европейских партнеров. Я имею в виду, что не Россия, не Евросоюз, а другие партнеры. Конечно, Беларусь может найти деньги в этих странах, но никак эти деньги не будут равны этими деньгами, которые они могли бы получить с профсоюза или с России.
Кирилл, ну, коли мне не здраживая память, может, я и помыляюсь, але мне сдается, что после кожных президентских выборов Лукашенко першим все ж таки ездил в Москву. Ну, а зараз вось Ашхабад. И, до речи, чему Ашхабад? Чему, скажем, не Баку? Вось подчас летошнего газового конфликта с Россией Лукашенко дяковал Ильхаму Алиеву за то, что той, вось, значит, 200 миллионов доляров ему, як с куста, дал и допомог. Ну, а зараз вось миновита Туркменбаши, то есть краина, якая, як бы, выпадая из усих политичных международных раскладов, хотя не выпадая из энергетичных.
То, что выпадает. Видовочно, что была сподеванка, что первый визит будет все ж таки у Киев, будет той самой Чернобыльской, будет символичный. И таким чином он дозволить начать черговый президентский термин без непотребных ассоциаций. А лишь не отрымалось. И тому, конечно же, пришлось идти до Берда Мухамедова. Чему до Ягу, а не до Алиева, так само видовочно, бо Беларусь скоротила закупки азербайджанской нефти, бо банально нема грошей. А на Бердых Мухамедове махчило нечто еще заробить. И я никаких денег не коли я ничего не блытую. До гэтуль проекта у Беларуси с Туркменией покуль не было. При этом проекты у третьих странах, я неизвычайно громко обещаются, вокруг их много шуму, але потом про их не забывают. То есть никто уже не нагадывает про белорусское иранское супрацовництво, якое обещало вельми много. Неяк сышла у бок, кудысь это венесуэльская тема. Про Китай никто уже не нагадывает. Так те инакше, але все эти векторы, все эти шумы оказываются потом не потриманы реальными справами. Так что поглядим, что будет здесь. Але покуль прецеденты не дозволяют быть надто ж оптимистичные. Что тысячу в уголе белорусской здольности знайти гроши, тут же проблема в том, что сегодняшний лад экономики, сегодняшняя структура экономики, сегодняшняя белорусская пропанова на той самый сосветный рынок, и она уверенно сильно обнижована. И на самом речь такую структуру экономики треба просто не датовать и не находить на ней гроши. Это не значит, что когда в Беларуси будет иншая структура по экономике и будет иншая товарная пропанова, скажем, до соседей, до усходних, до заходних соседей, то это товары не будут набывать. Или это треба зарабить, или это шлях треба почать. А лишь покуль мы бачим, что влада будет робить пожарные заходы, и она будет инкнеться погасить валютный пожар тем, что там, где будет шукать гроши, там, где Максима их знасти. Максима Берду Мухамеду и да поможет пережить месяц, другие, третий. Але навряд ли это будет некое системное решение тех системных проблем, у яких зараз знаходится белорусская экономика.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі палітолагі. З Менску Андрей Фёдараў, з Москвы Кирилл Коктыш, з Варшавы Ганна Дынер.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.